Мы рады приветствовать вас, уважаемые лицеисты и педагоги. В эфире с вами сегодня учащиеся 10 А класса Попков Матвей, Дьячкова Полина и Хабина Елизавета. В эфире лицеистское радио и радиопередача, посвященная 79-й годовщине битвы под Москвой.
Битва под Москвой – самая масштабная во Второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы крупнейшего в мире государства, хваленная гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский план быстрой войны. Впервые был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии.
Битва под Москвой включает в себя два периода – оборонительный, с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит из двух этапов – контрнаступление с 6 декабря 1941 года по 7 января 1942 года и общее наступление советских войск с 8 января по 20 апреля 1942 года.
Изначально Гитлер предполагал взятие Москвы в течение первых 3 или 4 месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. В частности, битва за Смоленск с июля по сентябрь 1941 года задержала немецкое наступление на Москву на 2 месяца. Битвы за Киев и за Ленинград также оттянули часть сил вермахта, предназначенных для наступления на Москву. Таким образом, немецкое наступление на Москву началось только 30 сентября. Целью наступления являлся захват Москвы до наступления холодов.
К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила все приготовления для операции. Гитлер в обращении к войскам 2 октября заявил: «За 3,5 месяца созданы, наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступления зимы».
Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими значительных сил 3 фронтов, незаконченное строительство рубежей и отсутствие войск на Можайской линии обороны – все это создало угрозу выхода противника к Москве. В ночь на 5 октября Государственный комитет обороны принял решение о защите Москвы. Состоялось решение построить на непосредственных подступах к столице еще одну линию обороны – Московскую зону.
Фашисты усилили налеты своей авиации на Москву, которые начались еще летом. Ночные бомбежки следовали одна за другой. Однако к городу прорывались лишь одиночные самолеты. На ближних подступах к Москве их встречала сплошная завеса огня зенитчиков, а на дальних – колонны бомбардировщиков рассеивались с нашими отважными летчиками-истребителями. На весь мир прозвучало тогда имя летчика Виктора Талалихина. В ночном бою он таранил фашистский бомбардировщик. Это был первый в мире ночной таран. А всего на подступах к Москве летчики совершили 25 таранов. В воздух поднимались аэростаты, натягивавшие тросы и сети, препятствовавшие проникновению вражеских самолетов в воздушное пространство столицы.
В эти суровые дни усилия всей страны направлены на решение одной задачи – отстоять Москву. Ведь для миллионов советских людей и в годы радости, и в годы испытаний Москва была аккумулятором их энергии, их героизма, их любви к родине. Москва ощетинилась полосами противотанковых ежей. На улицах строились баррикады, подвалы домов превращались в огневые точки. Сотни тысяч москвичей строили на окраинах города глубокую противотанковую оборону, особенно мощную вдоль северных и южных границ города. 2 недели длилась передышка на фронте. За эти отвоеванные в трудных сражениях недели советское правительство проделало колоссальную работу по подготовке населения Москвы к отражению вражеского нашествия. Призывы партии «Отстоим Москву» вселяли в советских людей уверенность в будущую победу, наполняли их мужеством, укрепляли их волю в борьбе со злейшим врагом человечества – фашизмом.
7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад войск Московского гарнизона. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдается, и Советский Союз готов биться до конца. Многие военные подразделения после окончания парада отправились прямиком на фронт. Торжественное собрание и парад на Красной площади транслировались по радио на всю страну.
15 ноября гитлеровское командование снова повело свои войска в последнее наступление на Москву. Оно перегруппировало силы так, чтобы большинство танковых и механизированных дивизий находились теперь на флангах Центрального фронта и вело наступление на Москву с севера и юга, пытаясь охватить ее железными клещами.
Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллеристы, летчики и танкисты, кавалеристы и саперы проявляли чудеса храбрости. Подвиги совершали не отдельные бойцы, а целые взводы, роты, батальоны и дивизии. 28 пехотинцев стрелковой дивизии генерала Панфилова у разъезда Дубосекова вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили их к Москве. «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Эти слова политрука Василия Клочкова облетели весь фронт и стали крылатыми. Герои погибли, но не отступили.
Гитлеру все еще мерещилась поверженная Москва, белые флаги и делегации москвичей, выходящие навстречу с ключами от города. Напрягая последние силы, фашистские войска захватили Апрелевку. Это в 35 километрах от Москвы. На севере они ворвались в Крюково, в 30 километрах от столицы. Еще одно усилие, и вот они у Красной Поляны. Это уже в 25 километрах от городской черты. Последние дни ноября, видя, что вступление в Москву задерживается, Гитлер приказал подтянуть к Красной Поляне дальнобойную артиллерию и начать обстрел советской столицы. Недаром Красную Поляну Геббельс направил целую киноэкспедицию снимать фильм об обстреле столицы СССР. Этот фильм правители фашистской Германии рассчитывали показать японцам, которые все еще проявляли нерешительность в отношении СССР. Но затея с обстрелом, а следовательно и с кинофильмом, бесславно провалилась, как провалилась и попытка овладеть Москвой. И вот на фронте под Москвой к 4-5 декабря наступило затишье. Немецко-фашистские войска выдохлись.
И вот 5 декабря, хотя не все еще было готово к проведению контрнаступления и превосходство над силами противника достигнуть пока не удалось, советское командование приняло смелое решение – приступить к осуществлению плана контрнаступления. Мощные удары советских войск явились неожиданностью для врага. Фашистское командование было уверено, что у советской армии под Москвой нет сил для наступления, что она, хоть и может наносить отдельные сильные удары, но перейти в общее наступление по всему фронту не в состоянии. За первые 5 дней наши войска, ведя тяжелые бои на всех направлениях, продвинулись вперед и освободили ряд городов и сел. Освобождая все новые и новые населенные пункты, наши воины увидели, что принесли захватчики советским людям. Сожженные города и села, виселицы, разграбленные музеи, библиотеки, дома культуры, взорванные памятники старины, зверская расправа с мирным населением, рабский труд. Все это вызывало ненависть к фашистам, желание как можно скорее очистить от них советскую землю. Все это повышало наступительный порыв бойцов.
Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии по всему Советско-Германскому фронту. Это было началом коренного переворота событий в ходе Великой Отечественной войны. Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной войны. Одержав победу под Москвой, наши войска окончательно похоронили фашистский план молниеносной войны и развеяли миф о непобедимости германской армии. Провалились расчеты гитлеровцев на непрочность советского общественного и государственного строя советского тыла. В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти к стратегической обороне на всем советско-германском фронте.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты, а в вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
И в заключение хотим сказать слова советского полководца, маршала Советского Союза, 4-жды Героя Советского Союза, кавалера 2 орденов Победы, Георгия Константиновича Жукова. Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе. До новых встреч в эфире Лицейского радио.